Анджей Сапковский. Свет вечный. Памяти Евгения Вайсбрута, прекрасного человека и выдающегося переводчика, который более полувека приближал нашим русским друзьям польскую литературу, посвящаю эту повесть. Dies irae, dies illa solvet saculum, in favilla est Davidscum Sibylla. Вот день гнева наступает, в прах волна века смывает, все Давид с Сибиллой знают. Будет страх там и стенанье, всем судья даст наказанье. Голос трупа повещает, из могил всех поднимает и к трону призывает. Тарарара, 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 дум-дум-дум-дум, лакримоза диас илля, ква резергут экс фавилля, индикандус гомореус, гуик эрго парцедеус. Ой-ой-ой-ой, приближается, уважаемые господа и дорогие слушатели, приближается день гнева, день скорби, день слез. Приближается день суда и наказания, как говорится в послании Иоанна. Антихристус венит ундесимус квоням новиссимаг ора эст. Идет, идет Антихрист. Приходит последнее время, близится конец света и завершение существования всего. Другими словами, хреново, блин. Антихрист, уважаемые господа и дорогие слушатели, будет из колена Данова. Рожден будет в Вавилоне, в конце света придет, 3,5 года царствовать сможет. В Иерусалиме свой храм построит, силой царя владеет, а церковь Божью разрушит. На огненной печи ездить будет, везде творя диво дивные, раны свои показывая, сманит верных христиан. Прибудет с мечом и огнем, и силой его будет богохульство, и плечи его предательство, и десница его погибель, а шуется тьма. Лицо его, как у дикого зверя, лоб высокий, брови сросшиеся, правый глаз его, как заря, поднимающаяся на рассвете, левый неподвижный, зеленый, как у кота, и 2 зеницы за место одной. Нос его, как пропасть, губы, как локоть, зубы на 5, пальцы его, как железные косы. Ну, ну, и чего-то кричать на деда, уважаемый? Зачем сразу угрожать-то? За что? За какую провинность? За то, что пугаю? За то, что глумлюсь, будто ворона каркаю, вовсе, любезный, не каркаю. Правду говорю, чистую правду заявляю, великими отцами церкви засвидетельствованную, да из Евангелий почерпнутую. Из апокрифичных, говорите? Ну и что с того, что из апокрифичных? Весь этот мир апокрифичный. Что там несешь, милая девушка? Что-то там в жбанах пенится, не пиво случаем? Эх, превосходное! Свидницкое, как пить дать! Эй, а посмотрите-ка в окошко, уважаемые! Может, старика глаза обманывают? Или это мне кажется, или солнце наконец-то сквозь тучи пробивается? Боже мой, так и есть! Конец! Скоро будет конец слякоти и непогоде. Верю, вы только поглядите! Вот и блеск мир заливает, опускается с небес толпом золотистым. Вот свет безграничный, люкс перпетуа, свет вечный. Хотелось бы такого вечного, хотелось бы. Что вы говорите? Что раз уж скоро конец слякоти, то хватит сидеть в корчме и не пора ли в путь? Что вместо того, чтобы болтать ерунду, поскорее рассказать, дабы закончить? завершить рассказ о том, что там было дальше с Рейн-Иваном и с его любимой Юттой, с Шарлеем и Самсоном в то время, время жестоких войн, когда изошли крови и почернели от пожарищ земли Лужиц, Силезии, Саксонии, Тюрингии и Баварии. В самом деле, уважаемые, в самом деле, расскажу, ибо и повесть естественным порядком к концу клонит. Хотя сказать вам должен, что если к счастливому, либо веселому завершению повести готовитесь, то жестоко ошибаетесь. Ну что, опять пугаю, каркаю? А как тут, скажите, не каркать, когда такие ужасные вещи в мире творятся? Когда во всей Европе, посмотрите только, беспрестанно шум битвы. Под Парижем не высыхает кровь на мечах французов и англичан, бургундцев и арманьяков, непрерывно смерть и пожары на земле французской, постоянная война. 100 лет продолжаться будет, что ли? Англия кипит в мятежах, Глостер на ножах с Бофортами. Будет из-за этого, ой, будет, вспомните слова мои, что-то недоброе между Йорками и Ланкастерами, между белой и алой розой. В Дании гремят пушки. Эрик Померанский противостоит Ганзе. Яростный бой ведется с князьями Шлезвика и Гольштейна. Цюрих поднял вооруженное восстание против кантонов, договариваться об единении Гельветского союза. Медиолан сражается против Флоренции. На улицах Неаполя бесчинствуют завоеватели, солдатня из Арагонии и Наварры. В Московском княжестве гуляют меч и факел. Василий в ожесточенной стычке с Юрием, Дмитрием Косым, Шемякой. Вай, Виктис! Горе побежденным! Побежденные плачут красными слезами из кровавых глазниц. Доблестный Янош Хуньяди успешно воюет с турками. Преимущество на стороне детей Арпада. Но уже висит, как дамоклов меч, тень полумесяца над Семиградом, над долинами Дравы, Тисы и Дуная. Написано, ох и написано, мадьяром горько судьба болгар и сербов. Венеция цепенет от ужаса, когда Мурат II обогренным ятаганом истребляет Эпиру и Албанию. Царство византийское укорочено до размеров Константинополя. Иоанн VIII и брат его Константин с беспокойством взирают со стен, высматривают, уж не нападает ли осман. Миритесь, христиане, востока и запада, перед лицом общего врага, миритесь и объединяйтесь, разве что слишком поздно уже. Близок великий день Господень, и будет он днем гнева, днем гнета и терзаний, днем разрушения и опустошения, днем темноты и мрака, днем тучи и грозы, диес и рая. Предсказал царь Давид в псалмах, сделал пророчество пророк Софония, нагадала языческая вещунья Сибилла. Когда увидите, что брат брата выдает на смерть, что дети восстают против родителей, что жена оставляет мужа и что один народ объявляет войну другому народу, что на всей земле великий голод творится, великие бедствия и многочисленные несчастья, тогда узнаете, что близок конец. Чего? Что говорите? Что все, что я тут перечислил, происходит ежедневно, повсюду и кругом. И вовсе не в последнее время только, а извечно в круге времени. Ага, ты прав, благородный господин рыцарь с гобданком на гербе, как и ты, достопочтенный фратер из Святого Франциска. Вы правы, кивая головами, и мины умные строя, и вы, уважаемые господа, и вы, монахи благочестивые, и вы, купцы добрые, правы. Всюду зло и преступление, ежедневно братоубийство, повсеместно предательство, постоянно кровопролитие. Что ж, действительно, наступил век измены, произвола и насилия, век непрестанной войны. Как же тогда, если такое вокруг творится, распознать, уже конец света, а ли нет еще? Почему это оценить? какие знаки показаны будут? Какие сигна это стента? Головами, смотрю, все кивайте, уважаемые господа, добрые граждане, праведные монахи. Ведаю, о чем думаете, ибо и я порой над тем размышлял. А может, думал я, без сигнала все содеется, без оповещения, без предупреждения. Вот просто бац и конец. Финис мунди. Конец света. Может, нет надежды на спасение? Может, полное отсутствие праведных в Содоме? Может, поскольку мы племя коварное, не будет знак нам подан? Ну, не пугайтесь. Будет, обещают это евангелисты. Как канонические, так и апокрифичные. Будут знаки на солнце, месяце и звездах, и на земле тревога народов, беспомощных перед шумом моря и его лавиной. Силы небес содрогнутся, солнце затымится, месяц светить не будет, а звезды будут падать с небес, и отвяжутся четыре ветра от своих основ. Новен бунтур омне фундаменте терре. Задрожат земля и море, а вместе с ними горы и пригорки, и снизойдет с неба голос архангела, и услышан будет в самых глубоких ущельях. И на протяжении семи дней будут великие знаки на небе. А какие будут, поведаю, слушайте. В первый день придет туча с севера, и будет из нее дождь кровавый на всей земле. Во второй же день земля будет сдвинута со своего места. Врата неба откроются на востоке, и дым огня большого заслонит все небо. Не будет в тот день великий страх и ужас на свете. В третий день застонут глубины земли с четырех сторон света, и все пространство заполнится омерзительным смрадом серы, и будет так аж до десятого часа. В день четвертый диск солнца заслонится, и будет темень великая. Пространство будет мрачным, без солнца и месяца. Звезды прекратят свои услуги, и так будет аж до утра. В шестой день утро будет туманное. Глава первая, в которой Рейневан, пытающийся напасть на след своей любимой, подвергается проклятию в доме и во дворе, стоя, сидя и работая. Тем временем Европа изменяется, приспосабливаясь к новой технике боя. Утро было туманным, непривычно теплым для февраля. Всю ночь намечалась оттепель, на рассвете снег таял, отпечатки подков и выдавленные колесами телеги моментально заполнялись черной водой. Оси и волки в телегах скрипели, кони храпели, возницы сонно матерились. Насчитывающая около 300 повозок колонна двигалась медленно. Над колонной носился тяжелый, удушающий запах соленой сельди. Сэр Джон Фастольф сонно покачивался в седле. После нескольких дней мороза вдруг настала оттепель. Мокрый снег, падающий всю ночь, таял быстро, растаявший иней капал с елей. «Гырнани! Гребей! Гао!» Шум внезапной драки всполошил ворон, птицы сорвались с голых веток, оловянное февральское небо испещрило черная и подвижная мозаика, насыщенный, растаявший влагой воздух заполнился карканьем, лязгом и грохотом железа, криком. Битва была короткой, но яростной. Копыта изрыли снежное месиво, перемешали его с болотом. Кони ржали и тонко визжали. Люди орали. Одни воинственно, другие от боли. Началось внезапно, закончилось быстро. «Ого! Заходи! Заходи!» И еще раз, тише, дальше. Эхо шарахалось по лесу. «О-о-о! О-о-о!» Вороны каркали, кружась над лесом. Топот помалу удалялся. Крики затихали. Кровь окрашивала лужи, впитывалась в снег. Раненый Армигер услышал приближающегося всадника. Его встревожил храп коня и звон упряжи. Армигер охнул, попробовал подняться, но не смог. Напряжение усилило кровотечение. Из-под лад панциря сильнее запульсировала карминовая струя, всплывая по металлу. Раненый сильнее уперся плечами в поваленный пень, достал кинжал. Сознавая, насколько скверно это оружие в руках того, кто не сможет подняться, имея пробитый копьем бок и вывихнутую при падении с коня ногу. Приближающийся гнедой жеребец был иноходцем. Нетипичная постановка ног сразу бросалась в глаза. Всадник на гнедом коне не имел на груди знака чаши, то есть не был одним из гуситов, с которыми отряд Армигера недавно провел схватку. У всадника не было оружия и не было доспехов. Он был похож на обыкновенного путника. Раненому Армигеру, однако, было известно, что сейчас, в феврале месяце года Господнего 1429-го, в районе Сджеговских холмов путников не бывает. В феврале 1429 года по Сджеговским холмам и Яворской равнине не путешествовал никто. Всадник долго присматривался к нему с высоты седла, долго и молча. «Кровотечение. Надо остановить», — отозвался он наконец. «Я могу это сделать, но только в том случае, если ты отбросишь прочь этот стилет. Если ты этого не сделаешь, то я отъеду, а ты управляйся сам. Решай».
«Никто», — охнул Армигер, — «никто не даст за меня выкуп, чтобы потом не получилось, будто я не предупредил».
«Бросишь стилет или нет?» Армигер тихо выругался, швырнул кинжал, сильно махнув наотмашь. Всадник слез с коня, отвязал вьюки, с кожаной сумкой в руках встал сбоку на колени. Коротким складным ножом перерезал ремни, соединяющие латы нагрудника и наплечника. Сняв латы, распорол и раздвинул пропитавшийся кровью акетон, низко наклонившись, заглянул. «Неважно», — пробурчал. «Ох, и неважно это выглядит».
«Вунос пунктум.
Колотая рана, глубокая. Я наложу повязку, но без дальнейшей помощи нам не обойтись. Довезу тебя к Сджегому».
«Сджегом осажден, гуситы. Знаю, не шевелись. Я тебя...» — выдохнул Армигер. «Я тебя, кажется, знаю».
«Мне, представь себе, твоя рожа тоже кажется знакомой».
«Я Вилка Шлинденау, оруженосец рыцаря Борсхница. Упокой, Господи, его душу». «Турнир в Зембицах. Я вел тебя в башню, ведь ты... Ты же Рейнвар из Белявы, ведь так?»
«Ага.
А ты ведь...»
Глаза Армигера изумленно расширились.
«Господи Иисусе, ты ведь...»
«Проклят в доме и во дворе?»
«Согласен.
Теперь заболит». Армигер сжал зубы. «В самый раз». Рейнабан вел коня. Скорчившийся в седле Вилка Шлиндрау охал и постанывал. За холмом и лесом была дорога, недалеко от нее обгоревшие руины, остатки до основания разрушенных домов, в которых Рейнабан с трудом распознал бывший Кармель, монастырь ордена Беатиссима Виргинис Мария де Монте Кармели, служащий когда-то домом демеритов, местом уединения и наказания оступившихся священников. А дальше был уже Сджегом, осажденный. Осаждающая Сджегом армия была многочисленной. Рейнован с первого взгляда оценил ее в добрые 5-6 тысяч человек. Таким образом подтверждались слухи, что сиротки получили подмогу из Моравии. В декабре прошлого года Ян Краловец вел на селецкий рейд почти 4000 бойцов с пропорциональным числом боевых вазов и артиллерий. Вазов в наличии было около 500. Что касается артиллерии, именно сейчас ей представился случай показать себя во всей красе. Десяток бомбард и мортир загрохотали,
заволакивая дымом батареи и подступы. Каменные ядра со свистом полетели в город, врезаясь в стены и дома. Рейнован видел, во что попали снаряды, видел, во что целились. Под обстрел попали башня Клюва и башня над Свидницкими воротами. Главные оборонительные бастионы с юга и востока, а также богатые каменные дома на рынке и приходская церковь. Ян Краловец из Градка был опытным предводителем, знал, на ком отвязываться и чье имение рушить. Добраться ли отчаянно, или сдаться, обычно решали голоса городской аристократии. В принципе, после залпа можно было ожидать штурма, но ничто на это не указывало. Дежурные части производили из окопов обстрел из арбалетов, гаковниц и тарасниц, но остальные сиротки предавались безделью возле привалочных костров и кухонных котлов. Не наблюдалось никакой усиленной активности, также в окрестностях шатров штаба, над которыми лениво развивались знамена с чашей и пеликаном.